Добро пожаловать на следующее видео «Что происходит, профессор?». Здравствуйте, Вальтер. Здравствуй, Мартин. Приятно видеть вас. Я вижу тебя слишком часто в эти дни. Это становится привычкой. Ты прав, это становится привычкой. Я открою нашу встречу молитвы. Это было бы прекрасно. Отец Небесный, большое спасибо за то, что снова собрал нас вместе. Мы просим, чтобы ты благословил эту встречу и благословил также людей, которые слушают и смотрят это видео. Во имя Иисуса. Аминь. В предыдущем видео вы упомянули, что мы должны поговорить о просеивании. Можете ли вы ввести нас в курс дела, потому что многие люди могут не знать, что вы имели в виду под понятием просеивания? Да, у нас было видео «Что происходит, профессор?», где мы говорили о духе пророчества. Но я подумал, что было бы благоразумно поговорить и о просеивании. Почему будет просеивание? Некоторые комментарии, которые мы получили, похоже, предполагают, что адвентисты седьмого дня зациклены на чем-то. Почему они так суетятся, например, из-за еды и питья? Будет ли Бог беспокоиться обо всех этих вещах? Конечно же, Он не будет беспокоиться о том, что входит в ваш желудок, и все связанные с этим вопросы. Но я просто хотел бы напомнить зрителям, что с ветхозаветных времен Бог не изменился. Он был очень верным своему слову. И он был очень строг. При тех обстоятельствах, когда была теократия, когда Бог был главным правителем, и его служение было типологией той большей реальности. И если ты нарушаешь закон Божий, наказание было смерть. Мы знаем, что Христос в конечном итоге взял это наказание на себя, но возмездие за грех – смерть. Если вы вернетесь во времена Ветхого Завета, возьмите, например, благословение и проклятие. Они были прочитаны людям. Люди были разделены на две группы, стоящие на двух холмах, и были прочитаны благословение и проклятие. И если они отходили от путей Господних, тогда они долго страдали. Это было следствие проклятия. И он также сказал им, что если они отвернутся от Господа и не исправят своих путей, они отправятся в изгнание. Их уведут в плен. Их народ уведут в плен. Заберут. Но они сказали, этого никогда не случится. Мы избранный народ Божий. Этого никогда не произойдет. Но это случилось. Это случилось с Северным Царством, это случилось с Южным Царством, это случилось с Иудой. Итак, Бог верный своим словам. Он долготерпеливый, но верный своим словам. Он неоднократно посылал пророков, чтобы наставлять их. Были ли они очень рады пророкам и говорили, «Замечательно, что вы пришли, чтобы наставить нас?» Нет, они были недовольны, верно? Они были очень-очень недовольны. И они жестоко относились к пророкам. Некоторых из них они побивали камнями, некоторых из них перепиливали, как Исаию. И я думаю, он будет очень удивлен, увидев человека, который приказал его перепилить. И он будет на небесах, потому что он раскаялся, я имею в виду Манассию. Но вопрос Божьих предостережений и последствия пренебрежения ими сегодня так же реальны, как и в те дни. Мы обсуждали дух пророчества. Тогда он не назывался дух пророчества. То, что она написала, называлось «свидетельство для церкви». Это термины, которые уходят корнями в Библию. Нам нужно понять, как Бог действовал в прошлом через пророков, чтобы выяснить, есть ли у нас пророк в те дни, в которые мы живем. Итак, давайте посмотрим на некоторые из стихов в Библии и посмотрим, сможем ли мы найти некоторые параллели, а затем зададим себе вопрос, что произошло, когда израильтяне проигнорировали своих пророков? Они понесли последствия. Что происходило, когда они повиновались, следовали за Богом и раскаивались? Благословение, верно? Мы в такой же ситуации. И мы не лучше. На самом деле мы, вероятно, намного хуже, чем израильтяне. Итак, давайте обратимся к Библии и посмотрим на эту тему. Дар пророчества и просеивание. Во 2 Петра 1 глава стих 21 мы читаем: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Итак, пророчество в прошлом не было словом человеческим. Это было слово Божье. Итак, было очень важно, чтобы вы слушали, потому что это был Бог, говорящий через человека. Не все пророки были каноническими, не все были включены в Библию. Нафан, например, был пророком. Хулда была пророком. Итак, было много пророков. Многие пророки упоминаются в Библии, но нет их книг, нет их трудов. Возьмем, например, дочерей Филиппа. Они были пророчицами. Слово «свидетельство» — это очень интересное слово. Исайя 8:20. «К закону» — это первые пять книг Библии, Тора. «И к свидетельству». Если они не говорят согласно этому слову, то это потому, что в них нет света. Здесь говорится нам, что то, что говорит пророк, должно быть в гармонии с Библией. Но свидетельство — это такое же слово Божье, как и закон, Тора. В Откровении 1 глава Иоанн говорит нам, что он был на острове Патмос, и он пишет, который свидетельствовал Слово Божье, это в основном закон, и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Итак, вот пророк, и он говорит о свидетельстве. «Я, Иоанн, брат ваш», он один из нас, «и соучастник в скорби, и в царствии, и в терпении Иисуса Христа был на острове, называемом Патмос, за Слово Божье», здесь есть этот аспект, «и за свидетельство Иисуса Христа». Итак, сам Иисус Христос, открывающий свою волю пророку, а пророк открывает его волю народу. Откровение 19:10. Мы имеем дело с этим стихом, когда говорим о духе пророчества. «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему». Это когда ангел приходит к Иоанну, и он был очень ошеломлен. Но он сказал мне: «Смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова». Другими словами, у них есть особый дар. «Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Итак, здесь есть слово «дух пророчества». Итак, свидетельство и дух пророчества являются истинно библейскими терминами. Итак, слово «свидетельство» встречается в Библии 73 раза. И оно относится к тому, что Бог передал своему народу, написав его сам, как в случае с законом 10 заповедей, или передав через своих пророков. Итак, если мы перейдем к книге «Исход», 25 глава, стих 21. «И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи свидетельство, которое я дам тебе». Итак, здесь слово «свидетельство». Оно относится к наставлениям Бога. Слово Божье должно было быть помещено в ковчег. «Исход 31:18. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синая, дал ему две скрижали свидетельства, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим». Поэтому, когда мы говорим о свидетельстве для церкви, это очень важная вещь. Это Слово Божье. Псалом 131:12. «Если сыновья твои будут сохранять завет мой и свидетельства мои». Итак, все эти слова или параллельные фразы, но слово «свидетельство» относится к особой устной инструкции для народа Божьего, которым я научу их, то и их сыновья вовеки будут сидеть на престоле Твоем. Итак, это обетование. Если вы будете придерживаться того, что сказал Бог, и свидетельств, которые нужны для вашего же блага. Не потому, что Бог какой-то суровый наставник, а потому, что вы так устроены. Это для вашего же блага. Да, мы так далеко отошли от оригинала или первоначального состояния, что иногда мы даже не понимаем, в каком состоянии мы находимся. Но Бог знает. Поэтому Он послал нам свидетельство. Это как мы уже говорили в предыдущем видео. Это так же, когда Бог говорит что-то, мы встревожены. Но когда мы идем своим путем, тогда нам кажется, что мы чувствуем себя хорошо. Тогда все говорят, ну, похоже, это правильный путь, верно? Исайя 8:16. «Завяжи свидетельство и запечатай закон при учениках моих». Итак, вот какая Божья воля относительно нашей жизни. Мы должны сделать свидетельство, которое Он дал через Своих пророков, неотъемлемой частью нашей жизни. Пророк – это тот, кто приносит свидетельство для церкви. Вот цитата из книги «Пророки и цари», страница 428. «В своих свидетельствах к народу Иеремия постоянно ссылался на учение книги закона, которые с таким уважением и вниманием относились во время царствования Иосии. Он вновь указал народу на важность сохранения завета с сострадательным и милосердным Богом, который с вершины Синая провозгласил принципы десятисловия. Предостережения и мольбы Иеремии достигли всех областей царства, и все имели возможность узнать волю Божью для всего народа». Вот для чего свидетельство. Как мы уже упоминали, свидетельства Иеремии не очень приветствовались. На самом деле, когда пришли вавилоняне, он был в тюрьме. И интересно, что вавилоняне освободили его и сказали, что он может идти. А что случилось с другими? Их увели в плен. Да, их увели в плен. И так Бог показал, что Его Слово твердо. Итак, пророк предсказывает будущее или пишет о прошлом. Например, как Моисей делал, когда он писал историю, он оглянулся назад во времени и в то же время с нетерпением ждал грядущего Избавителя. Все вдохновлено Богом, потому что это свидетельство и это Слово Божье. Пророк приносит обличение либо в публичных свидетельствах или в личных письмах. Возьмите Библию. Как насчет посланий или писем Павла? Как насчет 1 Иоанна, 2 Иоанна, 3 Иоанна? Это все письма. Это все личные письма в Библии. Итак, эти личные письма, они были приняты в канон. Может ли личное письмо, которое пророк пишет кому-то, быть вдохновленным Словом Божьим? Да. Ты веришь в это? Библия мне показывает это. Хорошо, итак, у нас есть это в Библии. Так почему же это не должно быть дополнением к Библии, верно? Когда Нафан сказал много слов Давиду, которые не записаны, несомненно, они были вдохновлены. И вопрос в том, что вдохновлено, а что нет. Как нам отличить это? Потому что люди ищут разные лазейки. И я хочу как-то уйти от этого. Итак, давайте перейдем к концу времени, и мы увидим, что Бог в конце также обещал пророческий дар. Откровение 11, глава стих 17. «И рассверепел дракон на жену». Это церковь. «И пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее». Это последняя церковь на земле. Ее характеристики мы обсуждали уже много раз. Сохраняющим заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Другими словами, пророческое слово. У последней церкви должен быть пророк. Это по Библии. Откровение 19:10. «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего». Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись. Мы уже показывали этот стих на экране раньше. Ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Итак, церковь остатка имеет дух пророчества. В соответствии с тем, что мы видели. Что это слово? Божье слово. Слово Божье. Хотя оно не написано в Библии. Если это истинный пророк. Потому что есть библейские критерии, которые вы можете проверить пророка. Верно, мы обсудили это в предыдущих видео, и мы пришли к выводу, что есть такой пророк. И теперь мы верим, что Эллен Уайт имела дар пророчества. Мы обсуждали это. Я думаю, вы можете поставить ссылку на это снова. Как нам определить это? Этот пророк должен быть популярен? Если посмотреть на историю, я сомневаюсь в этом. Это католический вестник от 9 января 2020 года, и они объявили: «Эллен Уайт – еретик недели». Это слово «еретик» – слово, которое встречается только один раз в Библии. Это прямая транслитерация греческого. И я выступала однажды с проповедью по этому вопросу «Отправные точки Библии». Я помещу ссылку на это видео. Да, помести ссылку. Так что мы можем видеть, что означает это слово «еретик», потому что наши словари дают неправильное значение этому слову. Потому что они были под влиянием, поэтому у них неправильное значение. Вы можете получить правильное определение, только если оно встречается в Библии. А это слово встречается один раз в Библии только. Итак, что они написали? Они сказали: 1830-е были бурным временем для американского протестантизма. От огней второго великого пробуждения до продолжающегося марша унитаризма, добавляя к общему волнению самопровозглашение библейского пророка Уильяма Миллера. Это неправда, потому что никто не говорил, что он пророк, особенно он сам, который придумал две даты конца в этом десятилетии. И когда ни одна из них не состоялась, Миллер объявил себя неудачником и отошел от дела пророчества. Это такое грубое искажение. Я хотел бы, чтобы вы поместили ссылку на серию лекций «Конфликт и триумф». Я знаю, что ты делал это раньше, но я сделаю это снова. «Конфликт и триумф» — это серия лекций, которая показывает, как Бог собрал все великие истины на протяжении веков и заключил их в одно целое в конце времени. Я думаю, что люди действительно должны изучить это и получить истинную историческую картину. Совершенно верно. Не эту искаженную информацию. Да, не эту искаженную информацию, что мы имеем здесь. Его последователи были очень встревожены их большим разочарованием. Мне интересно, сильно ли разочаровались ученики, насколько было велико их разочарование, когда Иисус умер на кресте? Многие вернулись в деноминации, из которых они вышли. Многие другие присоединяются к шейкеру. Они также имели пророка в то время, и нам не нужно вдаваться в подробности, чтобы мы сделали, потому что мы сделали это раньше, верно? Но остаток... Интересно, что они используют это слово, верно? Но остаток сохранил веру Миллера, хотя сам Миллер нет. Они сохранили веру в Писание, на которых споткнулся Миллер. Во главе многих из них появилась Эллен Уайт, уроженец штата Мэн. Вскоре после разочарования Миллера она получила первое из более чем 2000 видений, которые, как она утверждала, были от Христа. Она смогла вдохновить многих из оставшихся адвентистов, как называли себя остальные последователи Миллера, новым видением. Ее продолжающиеся откровения легли в основу доктрины, на которой она и ее муж Джеймс основали церковь адвентистов седьмого дня, так называемые, потому что Уайт утверждали, что Христос хотел, чтобы ему поклонялись в еврейскую субботу. Это самое смешное утверждение, которое я когда-либо читал. Сам Бог говорит это снова и снова в Библии. Вам не нужен Джеймс, вам не нужна Эллен Уайт, чтобы сказать вам это. Вам нужны священные писания. Это уничижительное утверждение, потому что они сами находятся во грехе. Эти доктрины включали возрождение еврейских обычаев в вопросах питания, хотя большинство адвентистов – вегетарианцы сегодня. Отчасти у них есть доля правды. Идентификация папы как антихриста – это должно задело их. Но разве только адвентисты идентифицировали его как антихриста? Нет, все реформаторы. Все реформаторы так делали. Так что это реформационное движение. На самом деле это остаток реформационного движения. Потому что все эти церкви, которые утверждают, что основанные на учениях реформаторов, больше не верят в то, во что верили реформаторы. Откуда реформаторы взяли это учение? Они вытащили его из шляпы? Эта серия лекций, кажется, открыта до Мальты. Вы обсуждаете там эту тему. А также «Тьма перед рассветом». Они прекрасно показывают, как пал протестантизм и больше не учит тому, что они делали во времена реформации. Поставь ссылку «Тьма перед рассветом». Три отдельных личности божества, а не православное учение о Троице. А теперь, что это за православное учение о Троице? Если вы изучаете католическую Троицу, это пантеистическая Троица. Вот почему вам нужны все эти люди, заступники, верно? Тогда как в Библии мы имеем прямое общение с Сыном, которое они отрицают. Они говорят, что вы должны прийти к Иисусу через Марию или священника. На самом деле, в одной из своих заявлений они говорят, что никто не приходит к Отцу, как только через Марию, и никто не приходит к Марии, кроме через Церковь. Но Христос открыл для нас путь. Вы идете прямо к Богу через Иисуса Христа. Большая часть адвентистов – отказники или отказываются проходить службу в армии по соображениям совести, но они специализировались на медицинских законах во время войны. Это было интересно. Также деноминация отдает должное больницам и школам и была великим практиком расового равенства. Их технологическая смекалка должна быть сбалансирована с доказательством дьявольской природы папства, что несуществующая надпись на папской тиаре составляет число 666 из еврейских букв. Ты знаешь, есть замечательная книга Эдвина де Кока «666 или Антихрист». Возможно, ты можешь поставить ссылку на его книгу, которая очень ясно показывает, что это вовсе не несуществующая надпись. Итак, с одной стороны, у вас есть мир и великая римско-католическая система, говорящая, что Эллен Уайт – еретик, но она в очень хорошей компании, потому что Мартин Лютер был еретиком, Виклиф был еретиком, Ян Гус был еретиком. Если вы пройдете весь список реформаторов, они все были еретиками, по их мнению. И эта ссылка на лекцию «Отправные точки в Библии» покажет, что если таково определение слова «еретик», то я с удовольствием тоже назову себя еретиком. Итак, давайте посмотрим на некоторые сравнения между Иоанном Крестителем и Эллен Уайт. Пророк Иоанн явился связующим звеном между двумя заветами. Как представитель Божий, он указывал на связь закона и пророков с христианским временем. Это очень важно. Каково было отношение Ветхого Завета к Новому Завету? Как это связано? И дальше она пишет. Он был меньшим светом, который должен был вести к большему. Интересно, что ее также называют меньшим светом, который указывает на больший свет, которым является Библия. Итак, оба должны быть в гармонии с законом и свидетельствами, верно? Святой Дух просветил разум Иоанна, и он мог нести свет своему народу. Но никогда падшему человеку не сиял и не будет сиять свет, подобный тому, что исходил из учения, из самой жизни Иисуса. Люди смутно представляли себе Христа и Его миссию, явленные в прообразах служения жертвоприношений. Даже Иоанн не вполне понимал будущую нетленную жизнь, обретаемую благодаря Спасителю. Потому что, будучи в тюрьме, он спросил, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И это после того, как он крестил Иисуса и видел Святого Духа, сходящего на Иисуса, и слышал голос Божий, который сказал, «Это Сын мой возлюбленный». Точно так. У нас есть некоторые интересные параллели. Он был меньшим светом, указывающим на больший свет. Ему должно расти, а мне умоляться. Господь послал своему народу, здесь говорится о свидетельствах нашего времени, Господь послал своему народу много наставлений, строка за строкой, заповедь на заповедь, тут немного и там немного. Мало внимания уделяется Библии, и Господь дал меньший свет. Это дух пророчества. Эллен Уайт. Вести мужчин и женщин к большему свету. О, сколько хорошего было бы достигнуто, если бы книги, содержащие этот свет, были прочитаны с решимостью выполнить содержащиеся в них принципы. Было бы в 1000 раз больше бдительности, в 1000 раз больше самоотречения и решительных усилий. И намного больше бы теперь радовались в свете настоящей истины. То, что написано в этой католической газете, это наглое высокомерие. Итак, как мы смотрим на дух пророчества? Матфея, глава 11, стих 7 говорит, «Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне». «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы?» Трижды он спрашивает пророка. Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Почему он был больше, чем пророк? Ибо он тот, о котором написано. «Се я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Итак, здесь был кто-то, кто был не просто пророком, он был посланником с определенной целью, чтобы подготовить путь для пришествия Иисуса. Представьте себе, если это было важно во времена Иисуса при Его первом пришествии, не будет ли это важно при Его втором пришествии? Разве он не послал бы кого-то, кто будет больше, чем пророк, в смысле посланника, чтобы подготовить народ Божий ко второму пришествию Христа? Итак, это был прообраз. У него был дух пророчества, он был меньшим светом, указывающим на больший свет. Ему должно расти, а мне умоляться. А как насчет Эллен Уайт? Что она пишет здесь? «Во время выступления я сказала, что не претендую на звание пророчицы». Кое-кто был удивлен таким заявлением. И поскольку об этом много говорилось, я должна привести некоторые объяснения. Другие называли меня пророчицей, но я никогда не присваивала этого звания. Не думаю, что я обязана обозначать себя таким образом. Те, кто присваивает себе звание пророка в наше время, зачастую порочат дело Христа. Итак, это скромное утверждение. Но затем она уточняет его. Я хотел бы просто сказать, что многие люди останавливаются на этом. Да, они останавливаются здесь, говоря, она не пророк, верно? Она говорит, «Мое служение предполагает нечто значительно большее, чем деятельность пророка». Я считаю себя вестницей. Кем был Иоанн Креститель? Вестником, посланником. И был ли он больше, чем пророк? Да. Почему? Потому что у него была конкретная задача. Она была очень конкретной. Он должен быть подготовить людей к божественному присутствию среди них. Я считаю себя вестницей, которой Господь доверил передавать вести для Его народа. Вот кем она была. Мне дано наставление, что я в своем служении не должна ограничиваться рамками деятельности пророка, устанавливаемой теми, кто занят различными предположениями об обязанностях пророка. Мне действительно поручено осуществлять функции пророка, но мое служение не ограничивается этим. Оно охватывает значительно больше, чем доступно для разума тех, кто сеет семена неверия. Итак, Иоанн Креститель был больше, чем пророк, и он был меньшим светом. Она была больше, чем пророк, она была меньшим светом. Он был вестником, она была вестницей. Он был тем, кто готовил путь к пришествию Иисуса. И она была тем, кто готовил путь к пришествию Иисуса. И дар пророчества должен быть неотъемлемой частью остатка. Теперь, конечно, если Бог работал определенным образом в прошлом, воспитывая определенных пророков, он будет работать таким же образом в конце времени. Так что либо это так, либо это не так. И нам должно быть стыдно, потому что пророк есть. Ну, очевидно, что многие люди думают, «О, вы знаете, есть так много пророков, мы не хотим с этим иметь ничего общего». А что, если это правда? Итак, действительно ли это правда? Может ли он составлять неотъемлемую часть финальных событий? Итак, я подумала, что нам нужно поговорить о просеивании. Что вызовет просеивание? Просеивание – это то, что сбивает с толку, потому что это означает, что люди будут просеяны. Божьи люди, так же как древние израильтяне, не готовы ко второму пришествию Христа. Есть высказывания, в которых говорится, что ни один из 20 не готов к пришествию Господа. Притча о 10 девах также говорит нам, что церковь не готова. Просто не готова. Так что давайте посмотрим на эту концепцию просеивания. Особенно в свете некоторых вопросов, о которых мы говорили в этой серии лекций. И то, как люди реагировали, говорит мне, что они не уверены в духе пророчества, которое они должны иметь. Итак, давайте посмотрим на это. Я спросила, что означает просеивание, которое я видела, и мне показали, что оно будет вызвано прямым свидетельством. Опять упоминается это слово. Прямым свидетельством свидетеля истинного и верного Лаодикийской церкви. Лаодикия – это последняя церковь на земле и свидетель истины. Кто такой свидетель истины? Иисус Христос. И свидетельство Иисуса – это то, что у них есть. Так что давайте перефразируем это предложение, потому что оно написано очень библейским языком. Давайте перефразируем это. Я видела, что это было вызвано свидетельством истинного свидетеля Лаодикии. Другими словами, это называлось свидетельство, данное Иисусом Христом, остатку. Свидетельство вызовет просеивание. Это окажет влияние на сердца получателя и приведет его к тому, чтобы возвысить стандарт и высветить истину. Некоторые не вынесут это прямое свидетельство. Итак, если вы цитируете это, вы можете попасть в беду. Они восстанут против него, и это вызовет просеивание среди народа Божьего. Я видела, что свидетельство верного свидетеля – это не вырванное из контекста, это следующий абзац, верно? И наполовину не было принято и оценено должным образом. Торжественное свидетельство, которое решает участь церкви, очень мало оценено, если даже совершенно не отвергнуто. Это свидетельство должно произвести работу глубокого раскаяния, Все искренне принявшие его будут послушны ему и очищены. Итак, другими словами, принятие инструкций, данных через свидетельство, определит, будете ли вы просеяны или нет. Вот о чем здесь говорится. Да, здесь говорится именно об этом. Ты уверен? Это серьезное дело. Это невероятно серьезное дело. Хорошо. Итак, что это влечет за собой? Число этой группы уменьшилось. Ей было показано, что будет, если вы не примете свидетельство. Число этой группы уменьшилось. Это было просеивание. Так как некоторые отсеялись по дороге. Беспечные, равнодушные, не присоединившиеся к тем, кто высоко оценил победу и спасение от Бога, потерпели поражение. Они были оставлены во тьме, а их места сразу же заняли принявшие истину. Это настолько ужасно, думать, что вы все знаете в церкви, что вы знаете библейские истины, которыми церковь владеет и проповедует, но поскольку вы никогда не сделали это своим собственным, вы можете быть просеяны, и кто-то может занять ваше место. И хотя злые ангелы все еще теснились вокруг новых борцов за истину, но они уже не имели над ними власти. Господь призывает к обновлению прямого свидетельства. Другими словами, если этим даром церкви пренебрегают, Бог призывает к его обновлению. Рожденного в прошлые годы, Он призывает к обновлению духовной жизни. Духовная энергия его народа давно уже угасла, но должно быть воскресение от явной смерти. Молитвой и исповеданием греха мы должны очистить путь Господу. Мы всегда слышим, что у нас должно быть пробуждение в церкви. В соответствии с тем, что мы только что прочитали, вот как мы можем это получить. Другими словами, возрождение не основано на бедлане шума, не на том, сколько раз вы ударите в барабан. Нет, я имею в виду, и даже не от количества огней на сцене, или как появились маски на сцене, или как тускнеет свет. Другими словами, вот что произведет. Возрождение будет результатом исповедания грехов, молитвы, и это очистит путь Господу. Обновление прямого свидетельства, которое является духом пророчества. Итак, что значит быть запечатленным? Как только народ Божий получает печать на чело, это не какая-либо печать или знак, который можно увидеть, но утверждение в истине, интеллектуально и духовно. Поэтому они не могут быть поколеблены. Как происходит установление в истине, утверждение в истине? Через опыт. Вы должны изучить Слово. Вы должны понять, что это действительно то, что Бог требует от меня. И мы должны сказать Богу, «Господи, помоги мне достичь этого. Это должно стать частью нашей жизни». Да, это должно быть похоже на то, например, как вы одеваетесь каждое утро. Вы же не ходите нагишом по улицам, верно? Вы одеваетесь в масках в эти дни. Да, в масках в эти дни. Это правда. Вы должны даже есть через нее. Я даже видел людей, которые вставляют маленькую молнию в маску. Они должны раскрывать молнию, чтобы покушать. Давайте продолжим дальше читать. Итак, как скоро народ Божий запечатлен, другими словами, утвердились в истине, так что их нельзя поколебать и приготовиться к просеиванию, оно наступит. В действительности это уже началось, и суды Божьи уже посещают землю, чтобы дать нам предупреждение, чтобы мы могли знать, что грядет. Поэтому мы должны быть утверждены в истине. Другими словами, если вы посмотрите на древний Израиль, они долгое время пренебрегали Божьей истиной, верно? Они ушли далеко от цели. Они были на совершенно другом пути. А затем на каком-то этапе кто-то будет очищать храм и найдет эту пыльную книгу закона и скажет, «Мы нашли книгу закона». Они будут читать. Они когда скажут «Ох!» и будут рвать свою одежду, посыпать пеплом головы и говорить «Господь, мы так далеко отошли от Тебя!» Разве это не то, что должно произойти здесь? Думаю, да. Я тоже так думаю. Мне было показано, что свидетельство Клаодикии относится к детям Божьим, живущим в настоящее время. Но оно так и не выполнило своего важного предназначения из-за ожесточения их сердец. Однако Бог дал этой вести время, чтобы она все же совершила свое дело. Это очень важно. Мы не видим, что Бог уничтожил тех, кто не следует Его указаниям. Верно? Они продолжают жить. Однако Бог дал этой вести время, чтобы она все же совершила свое дело. Сердце должно очиститься от грехов, которые так долго затмевали Иисуса. Эта страшная весть, в конце концов, исполнит свое дело. Когда она впервые была изложена, люди начали внимательно исследовать свое сердце, исповедовать грехи, и народ Божий повсюду был глубоко взволнован. Почти все верили в то, что эта весть закончится громким кличем третьего ангела. Но так как в последующие годы братья и сестры не увидели впечатляющих событий, на многих данная весть не оказала должного воздействия. Я видела, что она не сможет выполнить своего предназначения за несколько коротких месяцев. Весть эта была дана для следующего – пробудить народ Божий, выявить его отступление и привести к ревностному покаянию. Всегда есть это слово «покаяние». Чтобы затем Иисус почтил его своим присутствием и приготовил к громкому кличу третьего ангела. Когда данная весть достигла сердец, она вела их к глубокому смирению перед Богом. Ангелы были посланы во всех направлениях, чтобы приготовить неверующие сердца к принятию истины. Итак, для того, чтобы быть способным принести громкий клич, нужно снова покаяние. Дело Божие начало подниматься. Это снова свидетельство для церкви, о котором мы здесь говорим. И его народ осознал свое положение. Если бы совет верного свидетеля был полностью принят, Бог действовал бы для своего народа более целенаправленно. Тем не менее, Господь благословил усилия, предпринятые после возвещения вести, многие души были выведены из тьмы заблуждения и теперь радуются в истине. Да, были преобразования, да, церковь выросла, но работа не была выполнена. Бог испытывает своих детей, и Иисус долготерпит их и не извергает их из уст во мгновение ока. Ангел сказал, Бог взвешивает свой народ. Если бы эта весть действовала в течение короткого времени, как некоторые из нас предполагали, то у детей Божьих не осталось бы и часа для совершенствования характера. Многие люди начали что-то предпринимать не из принципа и не по вере, а из страха, поскольку эта торжественная, страшная весть не на шутку встревожила их. Она воздействовала на их чувства и пробудила в них страх, но не совершила работу, предназначенную ей Богом. Бог читает сердца. Чтобы его дети не обманывались в отношении самих себя, он дает им время, чтобы общее возбуждение прошло, а затем проверяет их, будут ли они повиноваться совету верного свидетеля. Поэтому, если сегодня мы пойдем в разные церкви, то большинство из них послушно ли не совет верного свидетеля? К сожалению, нет. Это меньшинство, верно? Если вы обратитесь к Библии, она говорит о просеивании. Она говорит пророку, «Встряхни, потряси одежду, а затем возьми часть этого и встряхни это, а затем возьми часть и встряхни это». И пророк говорит, «Никого не осталось, Господи!» Это серьезный вопрос. Мне интересно, не пришло ли время, чтобы церковь начала смотреть на это и сказала себе, не пора ли нам серьезно взглянуть на совет верного свидетеля и сказать себе, не означает ли это для меня, что я должен изменить свою жизнь? Ангел сказал, Бог будет приближать его работу все ближе, чтобы проверить, испытать каждого из его народа. Некоторые желают победить в одном, но Бог приводит их к другому испытанию, но они уклоняются от него и отступают, потому что они обнаруживают, что оно наносит удар по какому-то излюбленному кумиру или идолу. Это большая часть наших собственных проблем. Это наша собственная проблема. Потому что даже в Библии и свидетельствах всегда есть такая маленькая вещь, когда они говорят, я хочу продолжать в том же духе, я хочу это оставить. Именно. Итак, другими словами, вы не хотите отказываться от своего заветного маленького кумира, будь то что-то в вопросе питания, или это привычка, или это неприятный характер, который у вас есть. А наше оправдание, как правило, звучит так. Бог знает мое сердце. И Он все исправит. Мне интересно, если бы он пропустил мимо глаз то маленькие испытания, которые он дал нашим прародителям. Это правда? Это правда. Он не приукрашивал это маленькое испытание при всей той роскоши, которая их окружала. И, возможно, Божьему народу нужно в это время, в которое мы живем, поближе взглянуть на эти вопросы. У них есть возможность увидеть, что в их сердцах закрывает Иисуса. Они ценят нечто большее, чем истина, и их сердца не готовы принять Иисуса. Народ проверен и доказано, что они могут пожертвовать своими идолами и принять совет верного свидетеля. Снова появляется эта терминология. Если кто-либо не будет очищен через повиновение истине и не преодолеет свой эгоизм, гордость и злые страсти, есть так много людей, которые зависимы, например, от телевидения, и они думают, что это безвредно. Но все эти образы, которые постоянно всплывают перед их умом, настолько соблазнительны. Хотя есть и худшие вещи, которые смотрят в интернете. И многим-многим людям нужно будет серьезно заняться самоанализом и попросить Бога помочь им преодолеть это. Они привязались к идолам, оставь их. В конечном итоге их ждет окончательное осуждение. Они переходят к своей работе, оставляя их со своими греховными чертами, подчиненными контролю злых ангелов. Вот что ангелы Божьи дают церкви. Оставь их, пусть они будут так. Грустное, какое грустное утверждение. Это грустно. Нам нужно ежедневно говорить Богу, помоги мне быть в гармонии с Твоим Словом. И если у меня есть эгоистичный характер, помоги мне оказаться от него. Те, кто подходит к каждому пункту, выдерживает каждое испытание и преодолевает, какой бы ценой это ни было, прислушались к совету верного свидетеля. Если здесь какая полумера? Нет. Разве Бог затушевывает одни вещи, а другие нет? Они получают поздний дождь и таким образом будут готовы к переселению. Ты знаешь, я прихожу во многие-многие церкви, и везде звучат эти общие призывы. Мы должны молиться за поздний дождь. Мы можем молиться за поздний дождь, пока не посинеет лицо. Но если мы не прислушаемся к совету, мы не получим поздний дождь. Да, в мире падают капли позднего дождя, но его полное излитие наступит, когда мы примем совет верного свидетеля. Судите по плодам их. Пусть о свидетельствах судят по их плодам. Каким духом пронизаны содержащиеся в них наставления? Каков результат этих воздействий? Все желающие могут ознакомиться с плодами этих видений. Бог либо учит свою церковь, обличая недостатки и укрепляя веру ее членов, либо не делает этого. Такое положение должно либо способствовать Божьему делу, либо разрушать его. У Бога нет ничего общего с сатаной. Моя работа несет на себе либо печать Бога, либо начертание врага. В этом вопросе нет промежуточной работы. Мы всегда хотим работать посередине. Интересно, это наше мнение или это вдохновленное от Бога? Эти свидетельства от Духа Божьего или они от дьявола? Опасные времена перед нами. Каждый, кто знает истину, должен пробудиться и отдать душу и дух, тело под контроль Бога. Откуда я знаю, чего требует Бог? Это прописано в духе пророчества. Никто не может сказать, что я не могу этого понять. Мы должны надеть все Божьи доспехи. Мы должны следовать указаниям, данным через дух пророчества. Это довольно просто. Мы должны следовать указаниям, данным Духом пророчества. Мы должны любить и повиноваться истине для этого времени. Некоторые люди говорят: «О, они ставят Эллен Уайт выше Библии». Нет. Она объясняет, что Бог требовал в прошлом, и что Бог потребует точно так же в будущем и в настоящее время. Если пророк находится в гармонии с Библией и будет объявлен пророком, значит, она должна быть пророком. Абсолютно, а иначе она не пророк. И потом, если вы говорите, что некоторые вещи в Библии трудно понять, то благодаря ей их намного проще понять. Это как план. И тогда никто не сможет сказать: «Я этого не понимаю, что Бог на самом деле сказал». А вот это намного сложнее. Мы должны любить и повиноваться истине для этого времени. И теперь, когда вы делаете эти изменения, это тяжело. Но как только вы на самом деле сделали это, вам это нравится. Я мог бы вернуться к своей старой жизни, но для меня просто это страшно. Ты говорил точно так же. Итак, как вы можете полюбить что-то, практикуя его? С людьми то же самое. Когда имеешь дело с людьми, ты должен привыкнуть к общению с людьми, если раньше ты к этому не привык. И после этого ты не будешь думать, что эти люди не такие, как ты. Совершенно верно. Это избавит нас от принятия сильных заблуждений. Бог говорил с нами через Его Слово. Он говорит с нами через свидетельство для церкви и через книги, которые помогли прояснить наш нынешний долг и положение, которое мы должны теперь занять. Итак, как мы узнаем, что мы должны делать? Он говорил нам через Свое Слово, Он говорил нам через свидетельство для церкви, Он говорил нам через книги, и Он сделал это очень ясным. Предупреждения, которые были даны, правило на правило, заповедь на заповедь, следует учитывать. Если мы пренебрегаем ими, какое оправдание мы можем предложить? Я умоляю тех, кто трудится для Бога, не принимать ложное за подлинное. Не ставьте человеческий разум там, где должна быть божественно освящающая истина. Христос ждет, чтобы зажечь веру и любовь в сердце своего народа. Пусть ошибочные теории не получают одобрения от людей, которые должны стоять на платформе вечной истины. Бог призывает нас твердо придерживаться фундаментальных принципов, которые были основаны на неоспоримой власти. Итак, если у меня есть своя собственная теория, и я обнаружу, что она противоречит духу пророчества, и я изучаю Библию и дух пророчества вместе, то я должен прийти к выводу, что я должен отказаться от своей собственной теории, потому что они не в гармонии с Богом. Как мы говорили в нашем видео о духе пророчества, если в свидетельствах есть что-то, что вы читаете, и вам кажется, что это не имеет смысла, вместо того, чтобы сказать, что это лжепророк, вы должны спросить, почему я не понимаю, что здесь говорится, а затем сделать дальнейшее изучение этой темы. Правильно. Я горжусь тобой. Мне было показано, что если народ Божий не предпримет со своей стороны никаких усилий, но будет ожидать, когда придут времена отрады, в которые можно будет очиститься от всякой неправды и исправить все свои ошибки, если дети Божьи будут рассчитывать на то, что в это последнее время они смогут каким-то образом очиститься от скверной плоти и духа и приготовиться к возвещению громкого клича третьего ангела, они будут найдены очень легкими. Нет никакой специальной волшебной палочки, которую можно будет использовать, чтобы исправить то, что вы не исправили раньше. Сила Божья сойдет только на тех, кто приготовил себя к этому, выполняя работу, которую Бог велит им выполнять, а именно очистить себя от всякой скверни плоти и духа, совершать святыню в страхе Божьем. Это библейский взгляд. Остаток Божий должен быть обращенным народом. Недостаточно хорошо знать истину, она должна войти в сердце. Провозглашение этой вести должно привести к обращению и освящению душ. Мы должны чувствовать силу Духа Божьего в этом движении. Это замечательная и ясная весть. Это означает все для тех, кто получит ее, и она должна быть провозглашена громким кличем. Мы должны иметь истинную, неизменную веру в то, что эта весть будет распространяться с возрастающей важностью к концу времени. Независимо от того, насколько сильна оппозиция, если мы будем стоять на этом фундаменте, это весь разразится громким кличем. Дух пророчества не всегда принимался, и даже в церкви. На самом деле именно там, вероятно, больше всего пренебрегают им, чем на многих других местах за пределами церкви. Вот интересная книга, которая раньше была обязательной для изучения в наших колледжах в прошлом. И я бы хотел, чтобы это было все еще так. Она называется «Сундук с сокровищами духа пророчества». И в этой книге есть небольшое сообщение для нас о сестре Уайт с ее собственной подписью. «Мы возвращаемся домой. Еще немного, и борьба закончится. Пусть мы, те, кто стоим в разгар конфликта, держим открытым видение невидимых вещей». И ты знаешь, что самое важное, так это то, что нам важно понимать, что мы окружены добрыми ангелами и злыми ангелами, и что существует постоянный конфликт. Если мы не поймем этот конфликт, у нас будет много-много страданий, потому что мы не понимаем этого. Если мы знаем, что мы боремся не против плоти и крови, тогда мы будем стоять на коленях гораздо больше, чем на самом деле стоим. В то время, когда мир будет омыт в небесном свете, когда годы будут двигаться в радости, когда будут петь утренние звезды и сыны Божьи будут восклицать от радости, Бог и Христос объединятся в провозглашении. Не будет больше греха, не будет больше смерти. Забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Это наша миссия. Давайте посмотрим на некоторые из утверждений, которые отражает эта рукопись. Она пишет: «Я отдала себя, все свое существо Богу, чтобы во всем повиноваться Его призыву. И с тех пор моя жизнь посвящена несению вести, распространению ее пером и устами». В такие моменты мои слова и действия руководимы не мною. Другими словами, она говорит, что сам Бог берет все под контроль. Но бывают случаи, когда необходимо высказать обыденные вещи, когда разум должен заняться обычными мыслями, когда нужно написать обычное письмо и передать информацию, которая поступила от одного работника к другому. Подобные слова, подобная информация не обретается в результате особого вдохновения Духа Божьего. Порой приходят вопросы, не связанные с религиозными темами, и на них также необходимо дать ответ. Мы общаемся по поводу домов и земель, деловых операций, мест расположения наших учреждений с их преимуществами и недостатками. Итак, все вдохновлено? Нет. Ну что вдохновлено? Потому что так легко сказать: «О, это, вероятно, просто мнение». Поэтому мы должны быть очень четкими в отношении того, что вдохновлено, а что просто ее мнение, и что просто обычный язык, обычное обсуждение. Итак, что она говорит о своих книгах? Потому что я хочу знать, что вдохновлено, а что нет, верно? А ты бы не хотел? Безусловно. Потому что в этом очень много путаницы. Совершенно верно. Сестра Уайт не является создателем этих книг. Тогда кто? Бог создатель этих книг. Ага, Бог создатель. Они содержат наставления, которые Бог дал ей во время ее жизнедеятельности. Они содержат драгоценный, утешительный свет, который Бог милостиво дал своей слуге, который будет передан миру. Итак, это пророк, используемый Богом. С их страниц этот свет должен светить в сердца мужчин и женщин, ведя их к Спасителю. Господь объявил, что эти книги должны быть разбросаны по всему миру. В них есть истина, которая для получателя – это вкус жизни к жизни. Они молчаливые свидетели Бога. В прошлом они были средством осуждения и обращения многих душ. Многие читали их с нетерпением, и, читая их, были побуждаемы увидеть эффективность искупления Христа и поверить в Его силу. Они были вынуждены посвятить свою душу своему Создателю, ожидая и надеясь, что пришествие Спасителя приведет Его любимых в их вечный дом. В будущем эти книги должны разъяснять Евангелие многим другим, открывая им путь спасения. Итак, эти книги вдохновлены и будут переданы миру. Можем ли мы быть еще немного смелее? Если она скажет, например, в своих книгах, что миру около 6000 лет, означает ли это, что миру около 10000 лет? Нет, я так не думаю. А может, это означает, что миру 10 миллионов лет? Нет, это означает 6000 лет. Другими словами, это то, что произошло от влияния епископа Аши, или это было вдохновение Божье? Если книги вдохновлены Богом, значит, это вдохновение от Бога. Так должно быть. Итак, верим мы одному или верим другому, это зависит от нашей веры в дух пророчества, верно? Итак, что не вдохновлено? Биографические данные и обычные сделки с землей и так далее не обязательно вдохновлены. Но книги, периодические издания, свидетельства духа пророчества, например, томы, кроме биографических частей, вдохновлены. Бог дал мне яркий, серьезный опыт в связи со своей работой, и вы можете быть уверены, что сколько времени буду жить, не перестану говорить о том, что будет мне внушено Духом Божьим, независимо от того, понравится это людям или нет. Я не имею никакой собственной мудрости. Я только орудие в руках Божьих для совершения Его работы. Наставления, данные мною в устной или письменной форме, являются выражением посланного через меня света Божьего. Все годы я пыталась преподать вам принципы, запечатленные Духом Божьим в моем сознании и записанные в сердце. И теперь, мои дорогие братья, я прошу вас, не становитесь между мной и народом и не препятствуйте свету, который он должен получить от Бога. Не лишайте свидетельства силы вашей критикой. Вы не имеете права приноравливать свидетельство к своему мнению и не считайте себя уполномоченными определять, что является светом от Бога, а что только выражением человеческой мудрости. Эти проблемы у нас есть все время. Люди говорят: она была под влиянием этого или другого. Мы не знаем, была ли она вдохновлена Богом или нет. И если мы начнем эти дискуссии, то мы так и не узнаем, где мы находимся в потоке времени. Если свидетельства не соответствуют Слову Божьему, тогда отвергните их. Между Христом и Велиаром нет ничего общего. Во имя Христа не смущайте сознание людей человеческой философией и неверием и не лишайте влияния работу, которую Господь должен выполнить. Итак, как только мы начнем разбираться в этом и говорить, это было вдохновлено, это было ее мнение, тогда мы сводим все к нулю. И если мы говорим, это не имеет силы. Что вызовет просеивание? Прямое свидетельство. Да, верно. И пусть ваш недостаток духовного зрения не превратит это средство Божье в камень преткновения, о который многие могут споткнуться и пасть, и попадут в сеть, и будут уловлены. Если Бог, например, через дух пророчества говорит, что в последние дни народ Божий должен питаться определенной пищей, а вы отвергаете это, вы отвергаете Слово Божье. Вы отвергаете свидетельство. Вы можете сказать, что это послание было только письмом. Да, это было письмо. Так же, как письма Иоанна или Павла. Но письмо написано под вдохновением Духа Божьего, чтобы показать вам то, что Господь открыл мне. В этих письмах, которые я пишу, в свидетельствах, которые я несу, я представляю вам то, что Господь представил мне. Я не написала ни одной статьи в журнал, которая бы просто выражала мои идеи. Все, что Бог открыл мне, было открыто мне в видении, драгоценные лучи света, исходящие от престола. Я сама не обладаю особой мудростью, я лишь орудие в руках Господних, предназначенное совершать Его работу. Наставление, которое я даю письменно или устно, является выражением света, посланного мне Богом. Я стараюсь представить вам принципы, которые Дух Божий на протяжении многих лет запечатлевает в моем разуме и пишет в моем сердце. Всем же стремящимся знать истину, я хочу сказать следующее. Не доверяйте необоснованным слухам о том, что якобы сказала и сделала и написала сестра Уайт. Если вы хотите узнать, что именно Бог открыл вам через нее, читайте ее напечатанные труды. Ибо распространяет многое, о чем она не писала. Посему остерегайтесь пользоваться слухами о том, что она якобы сказала, и тем более передавать их дальше. В этой маленькой книге есть небольшая глава, которая называется «Урок, который никогда не забудется». И я подумала, что было бы хорошо поделиться этим. Я думаю, что это может быть своевременно. Там есть глава «Выражать отношение к дару». Непреднамеренно серьезная ошибка, допущенная в начале 50-х годов. Речь идет о 1850-х, а не о 1950-х. Должна была иметь весьма далеко идущие последствия для дела Божьего в течение следующих 5 лет. Итак, с 1850 по 1855 год, около 5 лет, была допущена серьезная ошибка. В первые 6 лет периода становления Господь руководил, направляя и защищал работу через дух пророчества. Итак, после 1844 года до 1850 года Бог вел людей через свидетельство. А потом произошла серьезная ошибка. Несмотря на это, работа продвигалась медленно. Тогда было почти невозможно получить доступ к неверующим. Разочарование 1844 года смутило умы многих, и они не слушали никаких объяснений этого вопроса. Итак, люди не хотели слышать об этих проблемах. Но, как мы уже отмечали в предыдущей статье, перспективы улучшились к 1850 и к 1851 году. Итак, люди снова заинтересовались пророчествами. Теперь мир неверующих было легче достичь. Верно. А потом они приняли решение. И старейшина Джеймс Уайт мог сообщить: «Теперь дверь открыта почти везде, чтобы представить истину, и многие готовы читать публикации, те, которые раньше не интересовались исследованиями». Итак, появилась эта публикация, Review and Herald, был разослан, и люди читали. Они заинтересовались. Но в чем была ошибка? С более светлыми перспективами большой работы среди неверующих была сформирована общая конфессиональная литература, чтобы соответствовать новым условиям. Наиболее заметное изменение в этом направлении было сделано для предотвращения предрассудков, и по этой причине все упоминания о видениях и духе пророчества были исключены из обычных вопросов церковной газеты. Итак, когда они начали писать для общественности, они полностью исключили дух пророчества. Они отодвинули его в сторону. Почему? Это трудно для людей, верно? Испугались того, что скажут люди. Несколько человек скажут: «О, вот еще один пророк, мы не верим этому». Этот поступок был объяснен старейшиной Уайт в дополнительном издании Review and Herald, который в основном состоял из ранних опытов и видений Эллен Уайт. Вот последняя страница. Он пишет: «Этот лист является формой статьи, которую мы надеемся публиковать раз в 2 недели. Мы не разрабатываем этот дополнительный выпуск для такого общего тиража, как обычная газета. Итак, мы часто ссылаемся на дух пророчества, сказал он, но мы не будем делать это в обычной газете. По той причине, что во многих умах существует сильное предубеждение против части его содержания. Если они напишут, что Эллен Уайт видела то или иное, предубеждение будет слишком велико, поэтому Эллен Уайт оказалась вне общих статей. Те, кто судят о деле, прежде чем они услышат, неразумны. Павел говорит, пророчество не уничижает, все испытывайте, хорошего держитесь. Итак, в основном они говорят, мы знаем, что в церкви есть пророк, но ничего не говорите об этом миру, они не готовы к этому. Мы верим, что Бог неизменен, Он вчера, сегодня и во веки тот же, и что Его воля и цель – научить свой испытанный народ этому наиболее важному периоду в истории Божьего народа таким же манерам, как и в прошлом. Но! Ох, это маленькое слово «но». Но поскольку многие из них предвзято относятся к видениям, мы полагаем, что в настоящее время мы не будем ничего писать в обычную газету. И ты знаешь что? У нас так много служителей в нашей церкви, и даже в наших учебных заведениях, они говорят, не используйте дух пророчества в своей проповеди. Так держать. Не упоминайте его. Это из-за предубеждения. Был случай, когда одна женщина приняла истину. Это была турецкая женщина. Она была мусульманкой. И у нас был повод, когда мы путешествовали по Турции, посещали расположение тесными церквей. Эта женщина была настолько воодушевлена истиной, что она просто кипела. Когда мы путешествовали, она была гидом. Мы объясняли, что означают все эти пророчества. А затем однажды она связалась с нами по телефону и сказала, что хочет приехать к нам, к нашу страну. Итак, там она сможет узнать больше об этих вещах. И она приехала. Она приехала на год, и она поступила в один из колледжей. Там она хотела познакомиться с тем, во что верят адвентисты. Но ей сказали, что ей не позволено использовать дух пророчества. Мы не скрывали от нее эти факты. Было очень тревожно видеть, как они относились к ней, если она использовала дух пророчества. Я был в ужасе. У нас так много служителей, которые говорят, не говорите о Эллен Уайт, не делайте этого. Они сделали то же самое здесь, что и тогда. Эта книга, из которой вы цитировали, была однажды обязательна к изучению. Но что произошло? Я не знаю, что произошло, но, возможно, она должна снова стать обязательной книгой. Но поскольку многие из них предвзято относятся к видениям, мы полагаем, что в настоящее время мы не будем ничего писать в обычную газету. Поэтому мы опубликуем сами видения для блага тех, кто верит, что Бог может исполнить Его Слово и дать видения и последние дни. Итак, есть свидетельства, которые предназначены для вас, но не используйте их в своих проповедях. Не проповедуйте их общественности. Не используйте их. Я слышу все это все время. В соответствии с этой объявленной политикой, ревью в течение 4 лет был почти безмолвным о видениях. Ничего не говорите. За это время было опубликовано только 5 статей Эллен Уайт, и даже они были в форме истории, не ссылаясь на откровения. Это резко констатировало 6 статьями Эллен Уайт в 11 выпусках «Настоящей истины», выпущенной в течение 15-месячного периода с августа 1849 по ноябрь 1850 года, в каждой из которых часто упоминалось о видении. Хотя Джеймс Уайт заявил о своем намерении выпустить другие дополнительные номера, чтобы удовлетворить нужды верующих, мы не находим, что это было. Таким образом, дух пророчества не был проповедан широкой публике, и в конце концов он даже не был проповедан в церкви. Вот то, что в основном произошло. Вот его заявление. В ревью от 21 апреля 1851 года Джеймс Уайт объявил читателям газеты свою позицию относительно места духовных даров в церкви и их ценность, но не упомянул о опыте Эллен Уайт. Он ясно дал понять, что только Библия является испытанием веры и долга, но это не исключает духовных даров, данных нам, чтобы привести нас к живому слову. Да, это правда, что Библия и только Библия является проверкой учения, но это не исключает и дух пророчества. Но он не включил ничего из этого. Позиция, что Библия и только Библия является мерилом веры и долга, не исключает даров, которые Бог установил в церкви. Отвергнуть их означает исключить ту часть Библии, которая представляет их. Мы говорим, давайте иметь всю Библию, и пусть это, и только это будет нашим мерилом веры и долга. Поместите дары там, где они должны быть, и все станет на свои места. Да, Библия говорит о духовных дарах, но мы не будем упоминать их публично. Это то, что они заявили. И то, что он сказал. И мы даже не будем больше публиковать их в церкви. Вот спустя 16 октября 1855 года, отвечая на ложное обвинение, старейшина Уайт снова заявил о своей позиции. И это то, что он сказал. Есть класс людей, которые настроены на то, чтобы ревью и его руководители высказывали мнение относительно миссис Уайт и провели тест на доктрину и христианское общение. Это может быть сделано, чтобы выявить этих лиц в связи с тем, что они действуют, что рассчитано на то, чтобы обмануть кого-либо. Что должен делать ревью со взглядами миссис Уайт? Мнения, опубликованные в его колонках, взяты из Священного Писания. Никакое право на пересмотр никогда не называло их авторитетом по какому-либо вопросу. Ревью за 5 лет не опубликовал ни одного из них. Его девизом была «Библия и только Библия, единственное мерило веры и долга». Это точно то, что люди говорят сегодня. Нам не нужно это в публичных выступлениях. Нам не нужно говорить об этом в проповедях. Большинство людей до крещения даже не знают. И я был крещен, ничего не зная о духе пророчества, хотя он поразителен. И я тоже был крещен, фактически ничего не зная о духе пророчества, который поразителен, верно? Я много раз рассказывала, как я открыл для себя дух пророчества. В мире есть удивительные истории о том, как люди открывали дух пророчества для себя. Совершенно удивительные. Чтобы проиллюстрировать свою неизменную позицию на протяжении многих лет, старейшина Уайт цитирует свое первое опубликованное заявление на тему духа пророчества. На заседании относительно обвинения в том, что деноминационная доктринальная позиция основывалась на видениях, он заявляет: «Следует понимать, что все эти взгляды, которые придерживалась организация соблюдающих субботу, были извлечены из Писания до того, как госпожа Уайт имела какое-либо отношение к ним». Эти мнения основаны на Писании, как их единственная основа. Это частично правда. Да, они изучали Библию, и они кристаллизовали истины из Библии. Но когда они не могли идти дальше, тогда дух пророчества помогал и вел их. Когда иногда возникала проблема, и они не знали, какой ответ правильный, тогда дух пророчества открывал им. Верно. А так они указывают на Библию. И Библия была принята как определяющий фактор. Но тем не менее, дух пророчества сыграл роль в выборе одного из множества вариантов. В то время как позиции, изложенные в 1855 году в Review and Herald о связи духа пророчества со Словом Божьим, были здравыми, из опыта тех лет ясно, что довольно негативное отношение к этой теме вместе с отсутствием какого-либо из видений в колонках Review привели к общему отсутствию оценки дара. У нас такая же ситуация сегодня. Везде. Почти в каждой церкви в мире. и к снижению его важности в работе. Результаты этого курса полного безмолвия не были сразу восприняты, но на Генеральной конференции 1855 года, проходившей в Батл-Крике, начавшейся 16 ноября, было ясно, что все было не так, как надо. Осознание этого привело к признаниям относительно очевидного отклонения остатка от духа вести и смиренного прямого курса, предпринятого теми, кто впервые принял его. В этой связи можно отметить, что у верующих было частичное изъятие пророческого дара. Вскоре после этого Эллен Уайт заявила: «Это удивительно. Видение в последнее время все реже и реже, и мое свидетельство для Божьих детей исчезло. Я думала, что моя работа в Божьем деле была выполнена, и у меня не было больше обязанностей, кроме как спасти свою собственную душу и тщательно заботиться о моей маленькой семье. Так что почти 5 лет не было духа пророчества». Почему? Препятствие признано и устранено. Признавая, что церковь не приняла правильного отношения к духу пророчества, братья, собравшиеся на конференции в Батл-Крике, приняли следующее официальное решение на деловой сессии Генеральной конференции. Они избрали Джозефа Бейтса, Вагонера, Корнелла в этот комитет. В гармонии с этой акцией было подготовлено всеобъемлющее обращение, в котором были выражены убеждения конференции. Мы приводим здесь несколько пунктов, которые представляют наиболее значимую картину. Номер 1. Признание. При взгляде на нынешнее низкое состояние драгоценного дела нашего благословенного Учителя, мы чувствуем, что смиряемся перед Богом и признаемся в нашей неверности и отступлении от пути Господа. Мы Духом Святости огорчены, наши собственные души обременены. Был дан повод, предоставленный врагу всякой неправедности, радоваться упадку веры и духовности среди рассеянного стада. Если вы пренебрегаете духом пророчества в движении остатка, вы потеряете его. Если мы живем во времена, в которые мы живем, и мир нуждается в книге «Великая борьба», разве следует уменьшать эту книгу до размеров почтовой марки? Или мы должны раздавать эту книгу «Великая борьба» или, по крайней мере, главы, касающиеся нынешней ситуации? Я думаю, что мы не должны стыдиться и ставить наш светильник под стол. Если Бог сказал, что у церкви остатка есть пророк, разве мы должны стыдиться этого факта? В течение 5 лет им было стыдно, и в результате больше не было духа пророчества. Они также сказали: «Нет, мы не оценили славную привилегию иметь дары, которые наш благословенный Учитель поручил своему народу. И мы очень боимся, что огорчили дух, пренебрегая благословениями, которые уже даны церкви. Мы также получили опыт прошлого, чтобы радоваться благости нашего Бога, который проявил заботу о своем народе, ведя нас своим путем и исправляя наши ошибки посредством действий Духа. Если мы не хотим проповедовать эти вещи в церкви, то как новые люди, сидящие в церкви, или даже члены церкви, познакомятся с этими вещами? Как они узнают свой долг? Вы знаете, есть утверждение, в котором говорится, что духовность церкви возрастет, превзойдя нормы и стандарты пасторов. И если пасторы пренебрегают своим долгом быть примером и претворять в жизнь принципы, как Бог указывал в свидетельствах, тогда общественность, члены церкви должны взять это в свои руки. Они должны изучать ради себя и реализовать их. И даже если над ними будут насмехаться, не стыдиться, потому что Христос пережил то же самое. Мы также получили опыт прошлого, чтобы радоваться благости нашего Бога, который проявил заботу о своем народе, ведя нас своим путем и исправляя наши ошибки посредством действий Духа. И большинство соблюдающих в субботу вести третьего ангела твердо верили, что Господь призовет свою церковь из мира и нас средствами, предназначенными для того, чтобы привести нас к единству веры. Это так важно! Мы ссылаемся на видение, которое Бог обещал остатку в последние дни. Что принесет единство в церковь? Единство вокруг Духа Пророчества. Совершенно верно. Если вы изучаете Дух Пророчества, который имеет очень четкие указания, и вы говорите, «Это воля Божья. Помоги мне реализовать ее в моей жизни», и все остальные делают то же самое, тогда будет единство. У меня нет проблем с тем, чему учит Библия, и у вас не будет. Но если люди сидят и спорят, и вы спросите, учит ли Библия этому, или Библия учит этому, у нас есть руководство, у нас есть свидетельство, которое показывает, чему именно учит Библия, тогда мы можем иметь единство вокруг этого. Я имею в виду, что вначале, помните, где-то в одном из свидетельств, которые я читал, они были вместе, она написала, что не было ни одного из двух, которые были бы объединены в чем-либо. Да, у нас такая же ситуация сегодня. Не занимать место Библии. Мы, как утверждают некоторые, не превозносим эти дары или их проявления над Библией. Напротив, мы проверяем их по Библии, делая ее великим мерилом суда во всем. Так что все, что не соответствует этому ее духу и учениям, мы без колебаний отвергаем. Но так как мы не можем поверить, что из одного источника течет сладкая и горькая вода, или что плохое дерево приносит добрые плоды, также мы не можем поверить, что это от врага, который стремится объединить сердца святых, привести к смирению, смирению и святой жизни, а также к глубокому исследованию сердца, ищущему Бога, исповеданию наших ошибок. Всякий раз, когда я проповедовал в мире и возникал конфликт, он основывался на нашем понимании духа пророчества, прямо или косвенно путем реализации того, что сказано. Именно поэтому я думаю, что... Нет, я не думаю. Я знаю, что именно поэтому просеивание будет вызвано прямым свидетельством. Верно? Поэтому многие уходят, и они не хотят объединяться вокруг свидетельств для церкви или пророка, которые возвращают нас к Библии. Они уйдут, а остальные объединятся вокруг духа пророчества. Итак, дух пророчества вызовет просеивание и приведет к единству. Да, и приведет к единству, и приведет к громкому кличу. Это приведет все к Иисусу. Все будут объединены в истинном свидетельстве Иисуса. Мы молимся Духу Пророчества? Нет, мы молимся Иисусу. Тот, кто возвышен, потому что свидетельство верного свидетеля и свидетельство Иисуса Христа, который и есть верным свидетелем. Был еще один момент. Спор, неприятный Богу. В то время как мы считаем, что эти взгляды исходят от божественного разума, мы признаем непоследовательность, которая, как мы полагаем, не нравится Богу, в том, что они считают их вестями от Бога, а также ставят их на уровень изобретений людей. Они говорят, на нее повлиял Мерджин, на нее повлиял Ашер. Разные аргументы. Говорила ли она это, или она не говорила это? Я думаю, что это сказал Бог, или это сказал дьявол. Не может быть наполовину. Мы боимся, что это привело к нежеланию терпеть упрек Христа. Это увлекательное утверждение. Так что если вы скажете, что верите в дух пророчества, многие люди упрекнут вас и назовут вас какой-нибудь сектой или чем-то в этом роде. что действительно является большим богатством, большим, чем сокровища земли, желание примирить мнение наших оппонентов. Но слово и наш опыт научили нас, что Бог таким образом не почитаем, и Его дело не продвигается должным образом. Хотя мы считаем их пришедшими от Бога и полностью соглашающимися с Его написанным словом, мы должны признать, что обязаны соблюдать их учение и исправлять их. Сказать, что они от Бога, и тем не менее не проверять их, значит сказать, что воля Бога не является нормой проверки для христиан, что является непоследовательным и абсурдным. И каков был результат этого признания? В результате произошел полный поворот. Они снова опубликовали ее взгляды для общественности. Церковь процветала, видения вернулись. И 20 ноября 1855 года во время молитвы Дух Господень внезапно и сильно снизошел на меня, и я была восхищена в видении. Я увидела, что Дух Господень покидает церковь. В этой связи особый интерес представляет то, что раскрытое в этом важном видении дело было опубликовано в результате действия церкви Battle Creek и является первым из серии свидетельств. Итак, когда они осознали ошибку, когда им не стыдно за дух пророчества, тогда Бог создает весь ряд свидетельств, чтобы увидеть свет. Я всегда считал, что если что-то является истиной, оно должно быть в состоянии выдержать свои собственные достоинства. Вместо того, чтобы скрывать его, сделайте его известным. В прошлом, когда проводилась евангелизация, вы очень-очень тщательно приходили к этим темам. К тому времени, когда вы доходили к самому важному, зал был почти пуст. Смиритесь. Скажите, в чем проблема. Выйдите и скажите. Бог сказал, помни день субботний. А римская церковь говорит, я выше Библии. Я приказываю вам соблюдать первый день недели. Привлечете ли вы этим сразу внимание людей? Конечно. Некоторые могут злиться, но внимание людей будет по-прежнему приковано к тому, что вы говорите. Затем, несколько недель спустя, обнадеживающая весть от Эллен Уайт появилась в ревью. По нашей конференции в Battle Creek Бог написал для нас. Умы слуг Божьих беспокоились в отношении даров церкви, и если Божье недовольство было навязано его народу, потому что дары были пренепряжены и оставлены без внимания, была принята перспектива, что его милость снова будет на нас, и он будет милостиво и милосердно снова возрождать дары, и они будут жить в церкви, чтобы поощрять унывающие и падающие духом души, исправлять и обличать заблудших. И я убежден, что настало время, чтобы церковь пошла тем же путем, что и ранее церковь. Они пренебрегали этим в течение 5 лет. Мы пренебрегали этим в течение 10 лет. И в результате всякий ветер учений, который дует в мире, все формы вероотступничества обрушиваются на нас. Церкви разделены. Некоторые полностью идут по пути мира, полностью отвергая дух пророчества. У нас есть журналы, которые делают своим делом не делать ничего, кроме как клеветать и ругать. И пришло время, чтобы народ Божий встал. И что, по крайней мере, та часть, которая должна получить громкий клич, встает на колени, исповедуется перед Богом и говорит, «Мы согрешили», пренебрегая даром, который ты дал для церкви остатка. Ты согласен с этим? Ответ из Battle Creek. В ранней церкви они полностью усвоили урок из этого, верно? Давайте посмотрим. Это было в 1855 году, но давайте перейдем к 1867 году. Это всего лишь 10 лет спустя, чуть более 10 лет. У них снова появилась та же проблема. Дух пророчества снова исчез. Итак, существует тенденция отвержения духа пророчества, потому что это так неудобно проповедовать о нем. Итак, к 1867 году она снова писала во второй раз. Мы также узнали на собственном болезненном опыте следующее. Когда эти свидетельства замалчиваются или когда к предупреждениям, которые в них содержатся, относятся легкомысленно и пренебрежительно, церковью овладевает холодность, духовная тьма, дух отступничества и дух мира сего. Имеем мы похожую ситуацию сегодня? Мы не хотим воздавать славу человеку, но с нашей стороны было бы малодушием и изменой не сказать достаточно ясно и определенно о том, что мы считаем эти свидетельства чрезвычайно важными. Ужасное отступление тех, кто пренебрег ими или презрительно отверг их, является печальным доказательством того, как опасно поступать вопреки совету Духа Благодати. Это описание времени, в которое мы живем. Это идеальное описание состояния Церкви во всем мире. Холодность, духовная тьма, дух отступления. И какова причина? Отвержение духа пророчества. И кто те люди, которые во второй раз говорят здесь? Те же люди, которые говорили в первый раз. Эндрюс, Лавбора, Бейтс, Ханчес, Бордо, а потом Урия Смит. У них была склонность подниматься вверх, а затем опускаться. У нас одинаковые проблемы. Это человеческая природа и бунт против Бога. История Библии. Вы можете просто прочитать то, что говорит Ветхий Завет. Но, братья и сестры, я хотел бы обратиться к церкви. Вернитесь к столпам веры и положите свидетельства туда, где им место, где они должны быть. Сейчас самое время. Это должно быть сделано сейчас. Это должно быть сделано сейчас, если мы хотим донести весть Иисуса миру. Возможно ли, что некоторые люди думают, что они могут изменить дух пророчества? Давайте посмотрим, что она говорит об изменении духа пророчества. Она говорит: «Ко мне приходят те, которые копируют мои труды и говорят, здесь уместнее написать другие слова». Итак, мы изменим вашу формулировку. Я думаю, что я вставлю это. «Не меняйте ни слова». Пересмотренное издание — это ее труды. Этого вообще не нужно делать. У нас есть слово, которое сказал нам сам Христос и дал нам его. И вы не вправе в моих трудах изменить ни одно слово. Многие из них будут пересмотренными изданиями незадолго до конца истории Земли. И я хочу, чтобы все мои работники поняли, у меня их довольно много. Я хочу, чтобы они поняли, что они никогда не должны брать исправленные слова и помещать их вместо простых, понятных слов, какими они являются. Они думают, что они улучшают их. Возможно, их мышление перейдет их на современный язык, потому что люди не понимают. Ты знаешь, какие слова есть у людей? Почему мы все стараемся улучшить? Почему мы все стараемся заглушить? Мой родной язык даже не английский, но я читаю ее книги в том виде, в каком они есть. Вот так их и нужно читать. Они думают, что они улучшают их, но откуда они могут знать, что не убирают истинную идею и придают ей меньшее значение, чем придает ей Христос? Я думаю, что мы должны читать их в том виде, как они есть. Я более или менее вернулся к старым версиям, потому что я нахожу их воодушевляющими. Обладаем ли мы истиной? Живем ли мы в завершающий период земной истории? Стоит ли Христос у двери? Вот какие вопросы нам предстоит решать. Образование должно всегда стоять на высоком духовном уровне, не говоря уже о том, что сейчас это требование не настоятельно, как никогда ранее. Давайте не будем опускаться, давайте, наоборот, воспитывать людей. Уже недалек тот час, когда верные будут взяты от земли. Так отдадим все свои умственные и духовные силы полному посвящению Богу. Я призываю вернуться к старым путям. Давайте вернемся к повторному открытию Слова Божьего. Давайте почувствуем то, что чувствовали те люди, которые вошли в храм и нашли эти пыльные свитки и сказали: «Мы нашли книгу закона». Давайте прочитаем их и давайте посыплем пеплом наши головы и оденем вретище на наши тела. И скажем Богу: «Мы пренебрегли даром, который Ты дал своему остатку. Мы пренебрегли этим даром и не проповедовали его с кафедры. Мы пренебрегли говорить о нем людям в мире, и в результате мы находимся в состоянии, в котором мы находимся сейчас. По мере приближения конца и в связи с расширением работы по возвещению последнего предостережения миру, принимающим истину для настоящего времени, становится все более важным ясно понимать природу и влияние свидетельств. Не раздавать документы, где говорится, что мы не должны проповедовать то, что мы не должны использовать это в наших проповедях, в наших беседах. Нет, они становятся более важными. Это свидетельство. Итак, от кого они? Они исходят от Бога. Если это свидетельство верного свидетельства, то оно исходит от Бога. Они становятся более важными. И что это значит? Становятся все более важными ясно понимать природу и влияние свидетельств, которые Бог в своем провидении с самого начала связал с делом возвещения вести третьего ангела. В древности Бог обращался к людям устами пророков и апостолов. В наши дни Он обращается к ним через свидетельство Своего Духа. Никогда раньше Бог не наставлял свой народ так серьезно относительно своей воли и того, каким путем ему нужно идти. Никогда раньше. У нас больше информации, чем у любого предыдущего поколения. Мы должны беречь это. Мы должны хранить это. В это страшное время, накануне второго пришествия Христа, верным Божьим проповедникам придется возвещать еще более нелицеприятное свидетельство, чем то, которое нес Иоанн Креститель. Их ожидает важная и ответственная работа. Бог не признает своими пастырями тех, кто говорит только лестное и приятное. Таковых ожидают страшные беды. Настало время дать окончательное предупреждение человечеству. Сейчас не время говорить: «О, мы должны говорить в общих чертах». Я видел проповеди, когда говорили: «Говорите в общих чертах, не поднимайте ложную тревогу». Если бы Иеремия не поднимал тревогу, разве бы царь обратил на его слова внимание? Прислушался бы он к призыву? Конечно, нет. Я думаю, что настало время, чтобы мы собрались как церковь в единстве. Единственный способ, которым это произойдет, это то, что мы видели сейчас. Если мы сможем прийти к пониманию и признать, что свидетельство исходит прямо от Бога, тогда мы должны применить их, и мы должны сказать: «Они от Бога». Мы должны признать это и принять, и ободриться, ведь так должно и быть. Ты знаешь, что, мой брат? Ты молодой адвентист, я был молодым адвентистом. Ну, теперь я уже немного старше. И мы знаем, что есть люди, которые могут использовать дух пророчества как молот. Но если вы изучаете его в контексте, он настолько сбалансирован. Это как Слово Божье, как мы много раз говорили раньше. И какая привилегия, когда эти люди принимают это. И какое единство среди братьев, как сказано в Библии, как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду Ааронову, когда братья находятся в гармонии друг с другом. В мире нет ничего, что могло бы принести этой церкви гармонию, кроме духа пророчества. Но я боюсь, что он будет средством просеивания. Те, кто принимает и держится за это, и просят Бога запечатлеть принципы в сердце, такие заняли свою позицию. А остальные, согласно нашему исследованию, будут просеяны. Братья и сестры, вы бы хотели потерять небеса в то время, в которое мы живем? Займите свою позицию, примите решение, следуйте указаниям Бога, сделайте их частью вашей жизни. Они не бремя, это легкое иго. Это будет проявлением силы Божьей для мира, которая будет непреодолимой, и тысячи человек примут истину в один день. Да поможет нам Бог реализовать дар, который есть у этой церкви. Давайте помолимся. Отец Небесный, тысячи, тысячи и тысячи слов, записанных в свидетельствах, данных церкви как дар, чтобы привести людей на путь праведности и вернуть их к большему свету. Отец Небесный, помоги нам следовать этому указанию, чтобы оно стало нашим собственным, и быть в гармонии друг с другом, со Словом и принципами Христа. Благослови свою церковь, благослови свой народ и благослови тех, кто должен познакомиться с этим особым даром для тех времен, в которые мы живем. Во имя Иисуса. Аминь.